Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана «Каббала, наука и смысл жизни». Вкусить каплю света и умереть. Во времена второго храма большинство первосвященников умирало в течение года после Йом-Кипура. Чтобы быть достойным войти в святая святых, первосвященник должен был сперва очиститься, достигнув отрешенности от всех земных устремлений. Большинство первосвященников, служивших во втором храме, покупали свою должность взятками. Они никогда не достигали того духовного уровня, который требуется для входа в святая святых, и поэтому происходившая там встреча с божественным проявлением была для них смертельной. Вейсман Мидраш рассказывает о Харэймот служении в Йом-Кипур. Падение, произошедшее во время второго храма, это то, что мы называем разбиением сосудов. Присутствие высшего света, свойство отдачи любви, входит в контакт со свойством эгоистического получения ради себя. Хотя на самом деле никакого контакта быть не может, и происходит аннигиляция. Свет исчезает, а то желание, которое так страстно эгоистически желало света, пусть даже неосознанно, не могло устоять перед ним и погибало. Великий Коэн умирал, его вытаскивали из святилища за веревку, привязанную к ноге, поскольку остальным было запрещено уходить в святая святых. Но ему было все равно, лишь бы на мгновение вкусить этой сладости. Человек не может отказаться от наслаждения светом, ведь без этого вся его жизнь ничего не стоит. Он открывает рот, получает каплю яда, на самом деле это капля света, но для него эгоиста капля яда, и умирает. Такое случается и в нашем мире, когда за каплю удовольствия человек может отдать свою жизнь. Пусть я умру, но зато смогу ощутить наслаждение. Так мы устроены, сердце и мозг, наслаждение и разум. Если наслаждение превышает разум, то разум не работает. Человек буквально теряет рассудок. Поэтому первосвященник не мог удержаться от наслаждения и погибал. Ведь если он покупал свою должность за деньги, а не за свои усилия, значит ему не хватало экрана, инструмента для получения света ради отдачи. Если бы вместо денег он приложил усилия, то выполнил бы свою духовную работу, поднялся на этот уровень и соединил себя с высшим светом. Сейчас, после крушения второго храма, когда мы упали до нашего мира, путь наверх может быть только один. Если ты не достоин подняться на следующую ступень, ты ее не достигнешь. А во времена первого и второго храма это можно было сделать, потому что человек мог коснуться света, ведь нисхождение происходило сверху вниз. В нашем же случае, при подъеме снизу вверх, существует запрет. Мы не взойдем на духовную ступень, пока не будем к этому готовы. Поэтому сегодня науку Каббала можно раскрывать кому угодно. Он все равно ничего не узнает, пока не придет к постижению. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 12 марта 2014 года.
Радиоверсия.
К желанной цели. Конгресс в Санкт-Петербурге. Предварительный урок номер 1. Вопрос. У меня есть товарищи, влияние которых я ощущаю, у меня с ними связь. А если я хочу включить в себя всех, то мне требуется помощь. Непонятно, откуда она приходит, кого просить. Внутри нашего объединения, которое на самом деле существует, только мы его пока не ощущаем, есть сила, которая объединяет и держит нас вместе. Это и называется свет, возвращающий к источнику. Эту объединяющую силу мы желаем ощутить между собой. Вопрос. Как уцепиться именно за эту точку и не сбегать от нее? Ответ. Ты будешь сбегать от всего, что бы то ни было, кроме того, что в данный момент желает твое тело. А оно желает покушать, поспать, отдохнуть, развлечься. Значит, в любом случае ты всегда будешь действовать против своего тела. Для этого существует окружение, которое вынуждает тебя стремиться к духовному. Никуда не денешься, но если ты понимаешь свою цель, она становится для тебя желанной. Из первого предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Развить дух общности. Конгресс в Санкт-Петербурге, предварительный урок номер 1. Вопрос. На семинаре мы стремимся к состоянию единства настолько, что начинаем чувствовать согласие каждого достичь этого. Но если такого ощущения нет, стоит ли продолжать, пока мы к этому не придем? Ответ. Это возникает постепенно в группе товарищей, которые связаны друг с другом, очень многими внешними условиями. Если они работают над собой постоянно, в общей связи, заставляют себя все обговаривать и обсуждать, то у них появляется внутренняя индикация, показывающая, слажены ли они между собой настолько, что уже чувствуют эту общность и как ее поддерживать. И если кто-то хоть немного выходит из этого состояния, он сразу же это чувствует, у него появляется внутреннее ощущение, что он куда-то выпал, обязан снова войти и все время сопрягаться с товарищем. Дух общности зависит от каждого из нас. Поэтому обговаривайте такие ситуации, держите слабых товарищей между собой, пытайтесь их каким-то образом развить, навязать этот дух всем остальным своими мыслями и своим поведением. Вы должны это делать. Мы видим, что не весь народ по выходу из Египта способен на что-то, а только Куаним и Левиим. Одна маленькая часть народа, группа. Что значит народ? Группа, в которой есть небольшая часть, способна идти вперед за учителем и показывать на себе пример реализации этой идеи. Так что будем работать вместе над всеми остальными и над всем миром. Из первого предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18.09.2014.
Радиоверсия.
Стать сосудом, проявляющим высший свет. Конгресс в Санкт-Петербурге, предварительный урок номер 2. Каждый последующий конгресс является следующей ступенью после предыдущего. Но нынешний конгресс в Санкт-Петербурге особенный. Сюда съехались люди, которые в течение лета очень интенсивно готовились к нему, это сочинская группа. К ним примкнули все остальные, кто занимается с нами. В общем, здесь собрался самый сильный наш контингент. Поэтому, учитывая проделанную работу, я надеюсь, мы сумеем собраться и достичь такого состояния, когда наше соединение будет равно первой стадии света. И тогда мы раскроем его в себе. Ведь на самом деле света нет. Светом называется свойство взаимной отдачи любви, которое мы раскрываем между собой на минимальном первом уровне. Бааль Сулам приводит пример с электрическим током. Мы не знаем, что это такое, но видим его проявление в накаливании нити электрической лампочки или в работе какой-то системы, механизма, движении моторов и прочего. То есть мы все время говорим о следствии, о проявлении какой-то силы, которая работает, но которая нам непонятна. Так и здесь, когда мы очень желаем раскрыть единую силу природы, она раскрывается. Она существует, но существует неосязаемо для нас. А для того, чтобы ощутить ее, нам нужно дать ей возможность где-то действовать, в чем-то проявиться. Так же, как электрический ток, до тех пор, пока мы его на чем-то не зафиксируем, мы не знаем, существует ли он. По такому же принципу происходит работа и с общей высшей энергией, включающей в себя все остальные виды энергии, которую мы называем свет. Мы должны сделать из себя такое устройство, которая проявляет этот свет, вызывает его движение, а мы при этом являемся кли, сосудом, средством, механизмом, базой, на которой он проявляется. Для этого нам надо попытаться соединиться между собой, постоянно подстраивая себя под свойство света. Как только наше состояние, наши усилия, объединение между нами достигнет минимального подобия свету, он начнет проявляться. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев, часть 60-я. Из книги «Главный секрет евреев» Михаила Бруштейн. Что наделал форс-мажор? Не полагайтесь на человека, чье дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Одним из первых описанных форс-мажоров в литературе можно считать строительство Вавилонской башни. Как мы помним, люди хотели добраться до небес, но строители неожиданно перестали понимать друг друга, и проект остановился. Типичный форс-мажор из истории менее древней. Александр Македонский старался, воевал, захватил территорию от Инда до Дуная, образовал самое крупное государство древнего мира. А потом, как это случается, произошел форс-мажор. Александра укусил комар, переносчик вируса по одной версии, или угостили ядом по другой. Как бы там ни было, великий завоеватель умер в 32 года и все. Держава развалилась, а планируемый поход в Китай не состоялся. Из новейшей истории. Люди строили социализм, потом решили его перестроить. И тут случился форс-мажор, и появился капитализм. Кстати, почему социализм надо строить, а капитализм появляется сам? Может, потому что условия для капитализма созрели, а для социализма еще нет? Однако вернемся к нашей теме. Как же мы умудряемся так жить? Мы постоянно находимся в форс-мажорных обстоятельствах, но предпочитаем этого не замечать. Нам и классик не указ. «Виноват», – мягко отозвался неизвестный. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь, приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день. Если говорить несерьезно, перед нами особо непонятный нам метод управления. Его суть именно в том, чтобы быть скрытым от нас, тех, кем управляют. Все находится под контролем, все без исключения. По поводу неживой растительной и животных уровней природы у нас сомнений нет, у нас есть сомнения по поводу нас самих. В свое время в раздел непонятных явлений природы входило практически все, от грозы до силы тяжести. Потом этот бесконечный круг неясностей стал уменьшаться. Наблюдение и открытие закономерностей превратились в науку. Человек почувствовал себя, если не богом, то по крайней мере его заместителем. Те явления, которые не попадают в раздел закономерности, он назвал случайностью, случаем, судьбой или даже форс-мажором. После успокоился, и все вернулось на круги своя. Как умудряется человек чувствовать себя боссом, когда рядом с ним живет бесконечный форс-мажор, понять невозможно. С другой стороны, виновники форс-мажора на виду у всех. Любая философия согласна, что в мире от евреев нет спасения. Науке только все еще не ясно, как делают они землетрясение. Игорь Губерман.
Радиоверсия.
Изгнание. На грани света и тьмы. Часть четвертая. Вопрос. Значительная часть наших первоисточников появилась в смутный период крушения храма. Значит, очень высоки должны быть книги, написанные на границе между падением и новым подъемом. Ответ. Конечно. Тогда был написан Вавилонский Талмуд, и огромное количество других книг создано на этой грани. В том числе книга Зор. Люди знают, мы упадем в абсолютную тьму, чтобы воспрять через много поколений. Потом, спустя века, мы снова вынырнем и начнем реализовывать то, что у нас было. Реализовывать на следующем, более высоком уровне уже всем человечеством, всем Вавилоном. И они пишут об этом, запечатлевают палитру из своего текущего состояния. До того времени вообще было запрещено что-либо записывать. Все должно было жить в человеке, люди просто работали внутренне. Зачем не документировать что-то, если все записывается в аналог души, абсолютно все, словно в памяти духовного компьютера. Но теперь, когда я начал терять связь с этим компьютером, появилось разрешение записывать на бумаге, и они начали писать. Вот откуда у нас есть Вавилонский Талмуд, Мишна, Гмара, Зоар. Даже на сегодняшний день, спустя сотни и тысячи лет, сохранились десятки томов. А сколько десятков томов книги Зор не дошли до наших дней? Представляешь, сколько они писали? И потому Талмуд стал нарицательным словом, обозначающим нечто огромное, всеобъемлющее. Речь идет о невероятном количестве канонических текстов, в которых никто не вправе ничего исправлять. Если что-то тебе кажется неправильным, это неправильное все равно остается. Возможно, потом, через какое-то время, ты узнаешь, что это правильно, а если нет, все равно знай, что так записано. И потому Ветхий Завет, то есть Тора, существует с тех пор в неизменном виде. Все сохранившиеся издания, все археологические находки любой давности идентичны. Вопрос. Значит, первоисточники несут в себе некий стержень? Ответ – да. И по сей день изучаются законы, согласно которым мы относимся к этим текстам. В них практически ничего нельзя исправлять. Каким бы мне ни казался этот текст, я его не трогаю. Другое дело – адаптация с указанием на первоисточник. Сегодня мы в малой степени обрабатываем книгу Зор для народа, чтобы люди могли хоть как-то прочесть, подступиться к ней, иначе им очень тяжело, практически невозможно пробраться сквозь этот текст, поскольку он рассчитан совсем на другие мозги. Вопрос. Итак, тексты, написанные, образно говоря, на стыке между светом и тьмой, между светом и изгнанием, предназначены для изгнания, для того, чтобы пронести через него зародыш будущего подъема? Ответ. Мишна, Талмуд, Шульхан Арух и многое другое – все это писалось и изучалось в течение изгнания, на тех или иных его этапах. А с 15 века, со времени Ари, основная книга, которую начинают все больше и больше изучать – это, конечно, книга Зор. Так два колена из группы Авраама взяли с собой в изгнание книги и продолжали нести принцип любви к ближнему, как к себе. Но остальные как бы пропали и ничего не унесли с собой, потому что они выходцы из эпохи первого храма, когда ничего еще нельзя было записывать. Вопрос. Значит, в изгнании народ объединяется именно вокруг этих записей, которые были созданы для объединения? Ответ – да. Их задача – пронести через всю историю необходимые знания, а в конце падения раскрыть уже книгу Зор и с помощью ее выйти из изгнания. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Вавилон вчера и сегодня», часть 6, от 3 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Задача народа Израиля. Вопрос. В чем сегодня заключается задача Израиля, в частности еврейского народа? Ответ. Впервые задача Израиля появилась в Древнем Вавилоне, когда один из величайших мудрецов того поколения, древневавилонский жрец Авраам, дал ответ на то, что там происходило. В те времена Вавилон переживал то же самое, что сегодня весь мир. Маленькое трехмиллионное общество, практически тамошняя мировая цивилизация, вдруг начала проникаться взаимной ненавистью из-за внезапного всплеска эгоизма. До этого вавилоняне жили как одно маленькое общество между Тигром и Евфратом, и все было хорошо. Но когда произошел рывок эгоизма, оказалось, что с одной стороны они интегрально связаны между собой, а с другой стороны не могут эгоистически сосуществовать вместе. Поэтому Понятие «Вавилонская башня» символизирует эгоизм, выросший буквально до небес. Именно это происходит в современном мире. С одной стороны, мы оказались взаимно связанными друг с другом, а с другой стороны, ненавидим один другого. Эти две взаимодействующие в нас силы сегодня требуют своего разрешения, иначе мы зайдем в тупик, из которого нет выхода. Одна из двух сил, сила природы, связывает нас вместе, показывая свою глобальность, взаимосвязанность всех и вся. Она интегрально замыкает нас, говоря, что мы представляем собой одно общее целое. Другая человеческая эгоистическая сила разрывает нас изнутри, отталкивает друг от друга, не дает быть одним общим целым. Впервые обе силы были исследованы в Древнем Вавилоне, где на вопрос, что делать, были даны два ответа. Опасаясь, что его подданные начнут уничтожать друг друга, оттуда и пошло понятие вавилонского столпотворения, вылившегося в расселение народа и смешение языков, признак того, что люди перестали понимать друг друга. Это был один путь решения конфликта. Но сегодня нам, современным вавилонянам, уже некуда переселяться. Второй земли еще нет. Поэтому перед нами стоит вопрос, на который надо найти ответ. Второй выход подсказал Авраам, один из главных жрецов Древнего Вавилона. Он предложил другую методику. Осознав, что раздирающий нас изнутри эгоизм и внешние силы природы, которые замыкают нас, даны нам специально для того, чтобы мы приподнялись над эго и стали подобными природе, то есть работали бы против своего эгоизма на сближение между собой. Каким образом это можно сделать? Как человек может противостоять своей природе? Авраам предложил начать организовывать маленькие группы людей, которые будут объединяться между собой и в этих попытках объединения привлекать внешнюю силу природы. Она проявится в них изнутри, исправит, поднимет над собой. Главная цель природы – довести человечество до состояния возлюби ближнего как самого себя, желаем мы того или нет. Проблему разобщения надо решать только так и немедленно. К Аврааму присоединилось около 5000 его единомышленников. Об этом в конце 12 века писал великий философ Рамбан, а еще раньше это описывалось в Большом комментарии и в других первоисточниках. От Авраама у нас осталась книга Сефер Йецира, книга создания, в которой он описывает всю систему природы, воздействующую на человеческое общество. Таким образом, 5000 человек во главе с Авраамом откололись от Вавилона и ушли в землю Кнаан, современный Израиль. Авраам обучал людей, как приподняться над эгоизмом в соединении между собой, согласно древним иудейским заповедям. «Возлюби ближнего, как самого себя. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Быть как один человек с одним сердцем» и так далее. Эта группа стала называться Исраэль. Исра – прямо, Эль – Творец, то есть прямо к Творцу, к подобию природы. Ведь Творец – это не картинка на стене, не дедушка на облаке, это природа. Вся природа вместе называется Творцом. Так 5000 человек, вышедшие из Вавилона вместе с Авраамом, стали называться народом Израиля. Исраэль – Яшаркель, прямо к Творцу, то есть это народ не по биологическим корням, как все остальные народы, а по своей идеологии, по цели, к чему он идет и каким образом строит общество. Но являясь их биологическими потомками, мы, к сожалению, совершенно не похожи на них, поскольку теряли эту идеологию. Поэтому наше нынешнее состояние называется изгнанием с того духовного уровня, на котором они находились. Будучи в Египте, выйдя из него, блуждая по пустыне, еврейский народ все время работал над своим объединением. Их эгоизм постоянно рос, так же, как из поколения в поколение растет эго у всего человечества. Этим мы отличаемся от животных, а народ работал над ним. Так продолжалось до тех пор, пока эгоизм вдруг не рванул в своем развитии. Это случилось в преддверии крушения второго храма, ближе к нулевому году нашей эры. Люди не смогли приподняться над ним в доброй связи между собой и упали на эгоистический уровень. Это и называется крушением храма. Храм – это святость, отдача, любовь к ближнему, включение людей друг в друга как одно единое целое. Упав с этого уровня, еврейский народ определил всю свою следующую историю – 2000 лет изгнания. Из интервью в Торонто с Каневским от 5 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Исправление семьи – ключ к исправлению мира. Будем надеяться, что мы все же проявим необходимость во всеобщем объединении, вплоть до правила любви к ближнему, как к себе. Прежде всего, эту ситуацию действительно можно выявить и осознать. Есть все-таки люди, понимающие причину великого человеческого кризиса. Он разворачивается не где-нибудь, а именно в человеке, в его эго. И потому мы должны позаботиться о нашем разросшемся эгоизме, истинной причине всех бед. И первая из них – неспособность формировать семью, отсутствие естественной взаимосвязи, необходимой для продолжения жизни. Подобрав ключи к этой проблеме, разумеется, мы сможем затем исправить и все другие кризисные проявления, проистекающие все из той же исходной причины. Оздоровление семьи обозначит тот центр, из которого мы будем разрешать прочие кризисы, добавляя все новые круги в сферу здорового влияния. Вот и выходит, что ключевая проблема – это проблема обучения человека. Обучение, которое направит его на создание естественной связи, какой она была еще каких-то несколько десятилетий назад. Тогда все понимали, что надо жениться, рожать детей и сохранять семью. Однако с тех пор произошел очень резкий переход к нынешней противоположной ситуации. Нет больше никаких обязанностей и обязательств. Люди легко разводятся, не хотят заводить детей и вообще не нуждаются в семейных отношениях. Вот это и есть настоящий кризис. Диаметральная противоположность естественному началу, заложенному в человеческом роде. Нет сомнений в том, что исправление мира должно прежде всего фокусироваться и направляться на исправление семейной взаимосвязи. Этому, безусловно, есть множество причин, которые сводятся все к той же изначальной потребности. Человек нуждается в семье и хочет продолжать род. Если бы мы могли дать людям правильное воспитание, способность поддерживать добрые отношения, сохранять взаимную любовь, поднимая ее над сексом в чистом виде, человеческой ступени к взаимоуважению между супругами, чтобы они действительно служили друг другу опорой, чтобы были преданы друг другу, тогда, конечно же, они увидели бы, что польза здесь больше, чем вреда. Так мы могли бы преуспеть и заложить основу исправления всего мира. Из 213-й беседы о новой жизни от 22 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Главная препона на пути к счастью. Эгоизм разобщает, отрывает нас друг от друга. Причем отрывает очень быстро. Дети раньше становятся самостоятельными в своих требованиях и запросах. Однако мы не заботимся о том, чтобы эта самостоятельность придавала ребенку умение сохранять с окружением правильную связь. Такую же, как с нами, первые годы и даже предродовой период. Если мы не поможем ребенку или взрослому понять, чего ему на самом деле недостает в жизни, то обострим кризис уже не только в семье, а в глобальном масштабе. Ведь это отдаление человека от окружения и есть причина всех прочих кризисных граней, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Когда-то человек испытывал причастность к своему городу, кварталу, улице, и соседями считались не только те, кто жил в одном подъезде. Но в наше время я едва знаком с обитателями квартиры напротив. Такая ситуация отключает человека от среды, вызывая в его жизни море бед и проблем. А к тому же мы не способны восполнять общество, быть народом, страной, возмещать недостающие в международных отношениях. Понятие родного двора сегодня распространилось на весь мир, но моя связь с ним ущербна, поскольку всем нам недостает внутренней основы для нового мировосприятия. Границы стираются, жизненное пространство растет, но мы не заполняем пустоты между нами семейным отношением. В этом-то и заключается причина всеобщего кризиса. Связей между нами много, но мы не можем их компенсировать. Следствием этого становится непонимание и разобщение между людьми. Мы надеемся на компенсирующее действие виртуальных связей, но в действительности это самообман, эрзац, суррогат подлинной внутренней близости. Такие связи временны, приходящие, потому им суждено оборваться. Скоро мы обнаружим, что они ничего нам не добавляют, будучи искусственными в своей основе. Да, они доставляют некоторое удовольствие, но поддельное, подобно мачехе, которая никогда не заменит мать, и даже намного меньше этого. Там нет тепла, нет чуткости, любви, участия, ответственности, поддержки, чувства локтя, когда тебя любят таким, каков ты есть. Наоборот, все проникнуто ненавистью, самолюбивыми порывами, высокомерием и прочим. Таков современный переходный период. Зло еще не осознано полностью. А потому не обнаружена и причина мирового кризиса – эгоизм как общее зло в человечестве. Да мы и боимся раскрыть такое, поскольку не видим, как можно с этим справиться. В семье наметившийся разлад можно залечить с помощью родителей и близких, которые повлияют на пару, чтобы она заделала брешь. Однако в общечеловеческом плане мы очень разошлись друг от друга и лишены окружения, которое могло бы сближать нас, помогать нам. И потому мы беспомощны. У нас нет ни малейшего внутреннего позыва к сближению, хотя в принципе мы и догадываемся, что оно могло бы принести пользу. Мы даже не в силах пофантазировать на эту тему, настолько велико разобщение. Так или иначе, главная препона – это отсутствие окружения, заботливого, обязывающего, обучающего, сближающего и воспитывающего нас тому, как устанавливать связь через те огромные расстояния, что пролегли между нами. Из 213-й беседы о новой жизни от 22 июля 2013 года.
Радиоверсия.
В праздничном круговороте. Новый год – это только начало длинной цепочки внутренних исправлений, по которой мы начали шагать. Потом мы начинаем понимать свою миссию в этой цепочке, приходим к судному дню Йом-Кипур и производим еще более строгий суд над самими собой. Мы решаем, что надо сделать, чтобы достичь той силы, которую поставили перед собой как цель. Эта сила едина, и нам тоже нужно стать одним человеком, объединив все человечество. В это объединение входит уже не только маленькая группа, когда-то сбежавшая из древнего Вавилона, и не только народ Израиля. К этому единству с общей системой природы должно прийти все человечество. Так мы понимаем мощь и уникальность судного дня. Кульминационная точка судного дня – это чтение рассказа о пророке Йона, посланного Творцом в Нинве с предупреждением, что если его жители не раскаются, город будет разрушен. История рассказывает, что Йона хотел сбежать от своей миссии, привести к исправлению все человечество, которое олицетворял город Нинве. Но события развивались так, что он понял, что убежать не удастся, и он обязан выполнить данное ему поручение. Так и народ Израиля, подобно пророку Йона, зная о своей миссии и обладая силами для ее выполнения, обязан вывести за собой весь мир, весь город Нинве. А затем приходит праздник Суккот, когда мы садимся в тени специального шалаша, суки, то есть покрываем себя экраном. Четыре символа праздника Суккот – лулав, пальмовая ветвь, адасим, ветки мирты, аравот, ветки речной ивы, этрог, цитрусовый плод – символизируют полную авая, то есть четыре этапа раскрытия высшей силы в своем исправленном желании насладиться. В нашем эгоистическом желании есть четыре слоя, которые нам нужно исправить. Эгоизм – это то, что стоит между нами и мешает нам объединиться. А если мы можем сомкнуть все формы эгоизма вместе, взять в руки все четыре символа Суккота и направить прямо к силе единства, это значит, что мы совершаем благословение Арбаминим. После Суккота наступает праздник Симхат Тора – радость Торы. Мы радуемся той высшей силе, которая все время приходила к нам и помогала произвести исправление, пройти все их этапы. Затем мы приходим к празднику Ханука – это состояние, когда мы ничего не хотим. Только смотрим на праздничные свечи, но не используем. Ханука – это духовный праздник, ведь мы только радуемся свету, тому, как в нас воцаряется высшая сила и отделяет нас от нашего эгоизма, от зла в нас. А мы все вместе хотим присоединиться к этой высшей силе. Следующий праздник – Пурим, стоящий напротив Йом-Кипура, Кипурим, словно Пурим. В Йом-Кипур соблюдается полный пост, а в Пурим, наоборот, много едят, пьют, веселятся. Есть заповедь напиться в Пурим до такого состояния, когда не можешь отличить Амана от Мордехая, грешника от праведника. Ведь мы уже не такие эфемерные, как в Хануку, лишенные всякого эгоизма, а наоборот исправляем свое зло. Мы исправляем весь прежний эгоизм и злые порывы против соединения. А потому этот праздник является обратным судному дню, Йом-Кипуру, который словно Пурим. В Йом-Кипур только раскрываются неисправленные желания, а в Пурим они уже исправляются. Теперь уже можно соединить все желания и стремления в одно целое. Каждый может дарить другим подарки, демонстрируя свою любовь. Так мы и приходим к состоянию не отличить грешника от праведника, ведь все исправлено. Разрешено делать все, что угодно, и это будет хорошо. Нет никакой разницы между людьми. Все наши порывы, желания, мысли правильные. А следующий праздник Песах символизирует наш постоянный выход из зла в добро, из рабства на свободу. Мы выходим из своего эгоизма, переступаем Пасах через него, освобождаемся от рабства, от власти своего эгоистического желания, которое правит нами, и поднимаемся над ним. Затем начинается отчет дней Омера, когда мы подсчитываем исправление своих желаний, пока не приходим к празднику Шавуот, дарования Торы. Мы выясняем, что обязаны получить высшую силу, которая исправит нас, потому что в нас есть только злое начало. Ведь в придачу к злому началу создано также средство для его исправления – Тора, свет, возвращающий к источнику. Праздник Шавуот, получение Торы, означает, что мы обязаны получить силу свыше для своего исправления. С помощью этой силы мы строим себя. Но не можем удержаться в этом состоянии и разбиваемся. Это крушение олицетворяет день 9 Ава. Так замыкается весь круг. Именно за счет того, что мы построили себя и разбились, мы понимаем причины своего падения и всю глубину зла. Прежде это зло было скрыто и не проявлялось в достаточной мере. Но теперь мы понимаем, что нуждаемся в еще большем его исправлении. Исправляя это зло, мы достигаем конца исправления. Это все равно, что дать себе обещание не есть сладкого и вдруг попасть в кондитерский магазин, где столько вкусных пирожных, что совершенно забываешь о своем обещании, о том, что сахар для тебя яд. Наслаждение берет тебя в плен, и ты оказываешься в его власти. Такая же ситуация складывается 9 Ава, только в огромных масштабах. Но на этом крушении мы изучаем, на какую глубину нам требуется исправить себя, чтобы выстоять против того огромного кондитерского магазина, который нас запутывает. Ведь нужно исправить себя не по отношению к какой-то маленькой конфетке, а относительно всего огромного эгоизма. Так мы достигаем полного исправления, приходим к единству и этим уподобляемся всей природе. Но и этого недостаточно. История пророка Йоны напоминает нам, что мы обязаны позаботиться обо всем остальном человечестве. И тогда народ Израиля, исправивший себя, передает эту методику всему человечеству, приходит к нему словно в город Нинве, чтобы его исправить. Так весь мир достигает состояния благоденствия, и этим замыкается весь круг, который символизирует нам еврейские праздники. Из 434-й беседы о новой жизни от 14 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.